Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона композитор Иван Вишневский. Беседую сегодня с художником, иконописцем Олегом Николаевичем Мансуровым. Олег Николаевич, вот у меня, знаете, сейчас будет такой ряд вопросов, ну, может быть, даже один вопрос, а дальше будете только вы говорить, который касается того, что скрыто от взглядов, так сказать, посетителей храмов, ну, и музеев тех, в которых выставлены иконы, например, Переславского замечательного музея иконы, очень его люблю. Технология, технология. Начнем с основы, с дерева, да? Икона всегда пишется на дереве?
Станковая икона всегда пишется на дереве, да.
Всегда. То есть это как бы постулат абсолютный и неизменный. Да. Заменить каким-то там, я не знаю, гипсовым параллелепипедом, квадратом вы это не можете, да? Это или алебастровым, это абсолютно исключено.
Ну, в общем, если говорить, да и зачем заменять, он вероятнее расколется, чем доска. Доска просто выдержит. Дерево такой материал, который, в отличие от современных материалов, со временем становится только прочнее.
Это точно. Вот. Но дерево, конечно, не всякое годится. Да?
Да.
Ель, которая там коробится, или лиственница, которая там, или дерево, которое источает смолу, вряд ли годится.
Вот
да?
Северные письма использовали сосны, так что другого дерева у них не было, они просто готовили соответствующим образом.
И таким образом иконы могли плакать, да, буквально потом смола выделялась.
Ну, оставим этот вопрос насчет, но смола действительно могла вытекать. Иконы мироточат, неизвестно.
Это
правда.
Совсем другое.
Это другая тема,
ввиду,
да?
Да, нет, я имею в виду технологически, ну,
все
да.
Все делалось для того, чтобы смолы там уже не было, конечно.
А, то есть как-то их вымачивали или что?
Они просто высушивались, пропитывались составами.
Протирались?
Они должны были пропитывали, конечно. Да. Потому что смолистые породы дерева, они нуждаются в просушке. А вообще дерево должно умереть. Оно должно перестать как-то реагировать на внешнюю среду, оно должно перестать впитывать воду.
Из органического стать неорганическим, грубо говоря, материалом.
Оно
да?
должно стать как бы мертвым. Вот так.
А все-таки, ну, сосна понятно, почему. Ну, на севере это практически единственное дерево, да? А кроме того, она все-таки не коробится, да?
Но... Да все дерево коробится, если оно плохо.
Ну, по-разному, да. Ну, есть дерево, которое всегда коробится.
Да.
Прямо скручивается.
Есть, да. Есть
да, такие. Те, кто занимался даже на бытовом уровне, вот как я, например, обивал прихожую и кухню вагонкой, прекрасно понимают, чем сосновая вагонка, скажем, отличается от еловой, да?
Да.
Вот, так что здесь, конечно, и этот момент важен, но так-то. Вот я, например, очень уважаю дерево бук. У него удивительно плотная фактура, оно мало коробится, оно обладает необыкновенной прочностью и красотой. Хотя, ну, это его, конечно, красота самой фактуры здесь не так важна. Скорее, так сказать, его материальная составляющая здесь важнее. Вот какие все-таки ваши любимые деревья и какие чаще всего применяются, и какова здесь традиция?
Ну, кстати, я использую бук, мне нравится бук. Но я использую, как правило, на маленьких образах, которые скорее помещаются в ладошки, вот так. А для больших образов лучше всего, конечно, кипарис. Дуб, он хорош, конечно, но он очень мало в себя впитывает вот этих вот клей, олифы. То есть, возможно, отторжение грунта, а это очень, очень плохо.
Просто облупится, прошу прощения просто, за
да,
такое
грунт,
слово.
Просто грунт начнет трескаться, отставать грунт. Левкас.
То есть дуб, несмотря на благородство этого дерева, не самое иконное дерево, да?
И, в общем-то, иконное, но из дуба делают шпонки. Шпонки очень хорошо держат щит доски.
Это скрепляющие части, как
да,
составные
это
части.
Да, это традиционно уже. Так делается. Они есть сквозные, трапециевидные, сквозные, врезные, там, в зависимости от, кстати, региона и школы, именно в русской живописи, они меняются. В Византии они другие, в западной европейской иконописи, кстати, она тоже была технически очень похожа на и русскую иконопись, и византийскую. Они тоже имеют определенные крепежи, они тоже укрепляли доски. Там было такое устройство, как паркетаж. Вот дуб, он идет больше на укрепление доски. А сама доска, она, конечно, желательно, чтобы цельная была, чем меньше в ней стыков, то есть чем она более цельная, тем меньше там стыков, ну, из разных досок, тем она более будет, дольше будет сохраняться во времени.
Не, ну, понятно, что есть иконы более метра в поперечнике. Понятно, что вряд ли из цельного ствола такое очень трудно.
Ну, да, вот пройдет. Посмотрите, вот в Эрмитаже, помните, да, там вот с Даниилом Чёрным, Андрей Рублёвой иконы, угу, там угу. Они даже не 3 метра, это метров 6 они, эти иконы. Естественно, там целые стволы деревьев шли на эти образы. И, между прочим, они ровные, они практически не рассохлись.
То есть это подготовка, да, это следующий момент. Но липа, мне кажется, тоже ведь, да, очень часто применяется.
Применялась, да, и применяется.
Вот, да, ну просто липа, конечно, у нее есть один дефект, она слишком мягкая, да, то есть повредить очень легко.
Это не страшно, это как раз даже хорошо, она меньше подвержена вот этим кораблениям внутри, то есть в ней самой меньше напряжений.
То есть хороший материал, хороший, да?
Отличный материал.
То есть вы ее используете, ну, в работе, да? Любите, да?
Да.
Но больше всего кипарис все-таки, так, если бы выбирать.
Ну, кипарис, да. Это излюбленное как бы дерево московской школы, условно говоря.
А откуда он вообще у нас берется? Потому что даже крымский
привозной,
кипарис...
Привозной.
Он не толстый.
Да, его привозили. Его всегда в Россию привозили.
Откуда? Из Греции, из Италии?
Греция, Италия, откуда угодно. Угу. Дело в том, что в России, особенно в средневековье, в XVI веке, практически все ценности, которые копили высшие классы и царствующие роды, это были иконы. Иконы богато украшены. То есть они не копили слитки золота, они не копили бусы там, с жемчугами, не копили иконы, на которых были оклады, они были из жемчугов, с каменьями, с тем же золотом. Вот это и являлось ценностью, это передавалось.
Напоминаю, что беседую сегодня с художником, иконописцем Олегом Николаевичем Мансуровым. Олег Николаевич, вот в последние минуты мы говорили о материале, на котором пишутся иконы, о выборе дерева. В общем, оказалось, что выбор довольно разнообразен, да, и тут какие-то личные, наверное, вкусовые и какие-то иные пристрастия, да, географические, климатические, конечно, позволяют возможность некоторого маневра. А вот дальше следующий этап – это подготовка уже, так сказать, да, такая технологическая вот этой доски деревянной. Подготовка, она, как я понимаю, должна заключаться сначала просто во времени, да, нужно долго ждать.
Ну, что касается дерева, то, что касается основы, конечно же, надо ждать. Вот классически ждали 5 лет. Дерево должно умереть. Дерево должно перестать реагировать на внешнюю среду, на воду, на влажность. И тогда доска уже вполне пригодна для первого этапа подготовки. Это грунтовка. или левкашенье.
А чем? Потому что, ну, когда дело касается, ну, живописи, так скажем, моего уровня, то холст, ну, честно говоря, иногда уже и покупали грунтованные, да?
Да и сейчас так покупают грунтованные, да, холсты.
А вы, конечно, грунтованную доску не покупаете, делаете сами, да?
Сейчас продаются и грунтованные доски, между прочим, и разных размеров. Но иконописец просто обязан уметь и знать, как устроена доска, как устроена икона послойно. А устроена она как? Очень просто. Нужно сделать так, чтобы живопись не страдала от влияния изменений деформации основы. Для этого существует левкас, для этого существует основа, грунтовка. Сначала доску, так сказать, тревожили, делали насечку. Там, острым штихелем доску царапали. То есть грунтовать гладкую доску нельзя, иначе должно быть механическое сцепление слоев. Дальше в разных школах по-разному. На крепкий клей, иногда на клей с мелом, иногда и на клей с гашеным гипсом. Тут два существуют способа. Гашеный гипс или мел. Клей обязательно с медом. Мед работает как антисептик и как пластификатор. Делалась первая подготовка и наклеивалась паволока. Это старый, отстиранный, отмученный холст. Иногда мелкий, иногда крупный. Но многие видели, как мореры красят стены, подкладывают сетки, да? Нечто подобное же, то же самое. Ничего как бы идейно не меняется. Ну вот в иконописи просто немножко другие требования. Это должно стоять не 5 лет, а 500, 600, а желательно всегда. Поэтому паволока наклеивается, паволока иногда прорезается, чтобы общего натяжения слоя не было внутри слоя. А дальше наносится уже левкас, грунт. Левкас, между прочим, сейчас перестал так присутствовать в нашей жизни, как он присутствовал в 18, 17, 19 веке. И вся вот эта мебель, которая с орнаментами, с резьбой, с золочением, это тоже левкас по дереву. Тот же самый, иконный. Просто сейчас уже другие технологии. А иконописцы вот остались там же, где и были. Левкас – это мел, в общем-то, клей медово-осетровый. Иногда композиция из клеев.
Осетровый, поясните, это что, вывариваются хрящи? Нет, осетровых рыб?
Пузыри, воздушные пузыри осетровых рыб.
Именно воздушные пузыри?
Именно воздушные пузыри.
Не чешуя,
пузыри.
Нет, не хрящи.
Нет, этот клей используется в реставрации. У него есть очень интересное свойство. То есть два свойства. Во-первых, он обратим через многие годы. Его можно размыть через много-много лет. Во-вторых, все клеи в последний момент вот склеивания, когда они уже совсем высыхают, превращаются в студень, они слабые. А осетровый клей – единственный клей, который тянет максимально именно в это время. Есть даже такая форма дублирования картин. Ну, это масляная живопись. Дублирование на отлип. Там, в самый последний момент, когда клей еще дает щелчок, такой отлип, вот картины подводят другой холст, новый холст под старый холст, именно в этот момент, не позже и не раньше. Вот этот клей используется и в грунте. Он в момент высыхания, последнего высыхания, он максимально держит левкас, и не возникает никаких микротрещин.
Я прошу прощения, Олег Николаевич, но, конечно, вопрос возникает. Осетр – это не килька, даже не горбуша, это очень редкая рыба и часто запрещенная к промыслу, да, последнее, да, время. Где вы берете эти пузыри?
Это большая проблема, между прочим. Килограмм осетрового клея стоит $800, и всегда стоил. Его используют, ну, его нечисто, конечно, используют. Ну, так вот договариваемся с реставраторами музеев. Иногда покупаем в магазинах, но можно тоже купить, как сказать, осетровый клей в мешке, условно говоря. Сейчас есть еще такая форма фальсификации этого клея. Этот клей, воздушный пузырь, просто вымачивают и вытягивают из него вот эти полезные клеящие вещества. А нам продают уже слегка вытянутый клей, опустошенный. И получается, что этот клей не клеит. Так что вот, если вам продают осетровый клей даже в виде пузырей осетровых рыб, это не обязательно качественный клей. Надо, в общем-то, искать своего этого поставщика.
Да, слушайте, какое сложное дело-то оказалось. Вот уже никак не думал, что речь зайдет об их теологии, да, когда мы говорим об иконах, какие бывают странные сближения. А что, нет замены, нет других рыб, нет каких-то других животных?
Нет, можно использовать воздушные пузыри других рыб, но размер пузыря этих рыб, сами знаете, насколько меньше, и глютены, которые присутствуют, вот те клеящие вещества, которые в момент высыхания максимально держат всю эту конструкцию, там мел, клей, все это вместе, они гораздо более слабые. Поэтому традиционно всегда использовался именно осетровый клей.
А белуга, севрюга, калуга – это без разницы, да? Любая,
в общем, да, осетровая, любая осетровая рыба. Осетра, белуга, да, совершенно верно.
Интересно. И что же вот вы со всем этим делаете? В какой пропорции?
Клей варим, вывариваем его. У нас получается вот этот самый замечательный клей, добавляется мед. Мед, кстати, тоже надо подобрать, чтобы это был настоящий мед. В нашем мире эрзацев подобрать что-нибудь настоящее, даже цветочный мед, который часто себя таким позиционирует, оказывается не тем, чем...
Ну, пасечника-то найти знакомого легче, чем ловца осетров.
Совершенно верно. Тем более, что у нас еще и запрещены тут некоторые вылавливания. Ну, государство как-то вот упускает иногда нужды истинно национальных живописцев из виду. Жаль. Вот если бы как-то это вот нормализовать, это было бы здорово.
При том, что на самом деле зайдите на любой рынок и спросите черную икру. Вам продадут.
Конечно, продадут.
Да, это все у нас государство, да. Строгость законов компенсируется необязательностью и так далее. Да, далее по тексту.
Вот, и осетровый клей, добавляется мед, мел. Качественный, отмоченный мел. Его еще надо привести в состояние, в чистое состояние.
А мел какой? Природный или вот такой, как...
Нет, достаточно, в общем-то, обычный.
Да?
Обычный, качественный.
То есть вы покупаете упаковку школьного мела?
И даже строительно. Просто я его чищу. Ага. Я его заливаю водой, несколько раз проливаю, как бы отмучиваю, процесс идет. То есть я вымываю из него все вот эти приставки, которые в него случайно или умышленно попали.
А происхождение меда неважное, он ведь очень отличается по цвету, от почти, ну, такого еле-еле такого желтоватого, да, до очень насыщенного густо-коричневого.
Процент меда в Левкасе не такой большой, он не сильно влияет на цвет, тем более, что в Левкас еще, кроме него, добавляется белила, иногда мраморная крошка, как наполнитель. Ну, в общем-то, цвет как-то не особенно влияет.
И деревья, соответственно, с которых собран мед, или цветы, тоже не очень важно. Да, главное, чтобы это были пчелы.
Главное, чтобы это был натуральный мед, безусловно, да. Ну вот, и этим левкасов несколько слоев по специальной технологии. Сначала кистью, шпателем выравнивается. Сначала горячим левкасом, потом теплым, потом уже студенистым левкасом. Постепенно набирается вот этот гладкий слой грунта, гладкий слой левкаса. Выводится поле, выводится лузга, выводится ковчег.
Please, Lord, so your soul.
Беседовал я сегодня с Олегом Николаевичем Мансуровым, художником-иконописцем. Всего доброго.